в зависимости от того, насколько человек открыл свое сердце для этой любви. И вот сколько у человека любви, столько и помазания придет к нему, потому что так написано в Писании, что если вы полюбите меня, то мы придем с Отцом, чтобы сделать обитель. И у каждого человека свои есть пределы, насколько человек может принять любовь и насколько человек может потом действовать в этом мире. И, конечно же, если мы мало сильно насобираем, нам очень будет жалко и стыдно, что мы не воспользовались такой драгоценностью, чтобы приобрести как можно больше. Вот. Ну что ж, давайте мы двинемся дальше. 68 стих здесь говорит о том, что один человек пригласил на ужин и послал своего раба звать вот этих вот всех званных. И мы в последнее время много говорим о этих званных, достойных, которых зовут, но они почему-то не идут. Почему-то званым это не интересно. И как написано в Евангелии, что они все как один начинают, как будто сговорились, начинают говорить: ой, извини, все так, знаете, по-доброму, без оскорблений, пожалуйста, я бы пришел бы, но вот ты понимаешь, у меня вот это, у меня вот то, у меня такие проблемы, и все как один отказываются. И тогда Господин говорит: пойдите по дорогам, по изгородям, найдите всех тех, кому нечего делать, и позовите их. И сказано, что они все пришли, потому что им это было нужно. И вот здесь этот стих, это все рассказывается. И в конце написано: покупатели и торговцы не войдут в место моего отца. Покупатели и торговцы. У нас есть те, которые покупают и продают, но это не значит, что эти люди не войдут, не поймут Царствие Божие. Имеется в виду, кто в душе имеет такие еврейские наклонности, что вот, знаете, когда человек покупает его, если он постоянно этим занимается, купи-продай, его все эмоции, хочет он этого, не хочет, они перетекают туда. Там его страсти, там он переживает, если он потерял, он расстраивается, если он приобрел, он радуется. И таким образом люди как бы не могут, у них вот эта вот мысль: извини, я не могу, я купил, не в буквальном смысле, а просто такой настрой внутри. Какое тут Царствие Божие? Причем тут Царствие Божие? У меня столько дел, у меня столько проблем, я никак не могу то и все. И постоянно он никак не может там со своими делами разобраться, свой бизнес поставить так, чтобы он не отнимал у него много времени.
Можно?
Да.
Я не знаю, я не к тому, что там я продаю или покупаю. Я за другое. Я вообще почему-то думаю, что это говорится вообще даже не о материальном. Потому что мы так как-то, то мы вещи духовные говорим, а я думаю, здесь не говорится о материальном, даже о том, что ты говоришь, еврейское какое-то там понятие. Я думаю, это все равно говорится о духовных ценностях, а не о каких-то связанных с там купи-продай. Потому что все мы покупаем Может, не все продаем, но все мы покупаем. Поэтому я не думаю, что говорится о, ну, мне кажется, о каком-то физических вещах. Я думаю, это говорится более какая-то духовная сфера купля-продажа. И, ну, мне так кажется.
Ну, если тебе так кажется, то ты должен как-то определиться с этим понятием купи-продай, что имеется в виду.
Ну, так давай поговорим, потому что тут один стих мы переводим строго на духовность, а этот стих почему-то перевели на, ну, как бы ты объясняешь с материальной точки зрения.
Ну.
И вот как бы я думаю, если уже как поделяться на линию вести, то какую-то давай уже выберем.
Давай я свою позицию объясню, а ты потом скажешь.
У меня нет явной позиции, я пришел слушать больше.
Не, я объясню свою позицию, почему я так понимаю, а потом ты скажешь, согласен ты или нет. Ну, во-первых, если говорить о каком-то духовном купи-продай, то, в принципе, Писание говорит, там, продай одежду твою, купи меч, да? То есть, приобрети слово обоюдоострое, так же? Или советую тебе купить у меня там золото огнем очищенным, и приходите, ешьте, пейте, без платы, без серебра, купите все равно, да? Покупайте без платы, без серебра, но что-то заплатите, купите. И еще порядка, ну, я не знаю, несколько мест, которые говорят о том, что мы все-таки должны что-то платить, чтобы приобрести. Поэтому, ну, сказать, что здесь речь идет о каком-то духовном купи-продай, я не могу. Почему? Потому что сам смысл этой притчи. Здесь люди, которые... давайте ее прочитаем. Он пошел к первому, он сказал ему: «Мой господин приглашает тебя». Он сказал: «У меня деньги для торговцев, они придут ко мне вечером, я пойду и дам им распоряжение, я отказываюсь от ужина». Он пошел к другому, он сказал ему: «Господин приглашает тебя». Он сказал: «Я купил дом, и меня просят днем. У меня не будет времени». Он пошел к другому, и он сказал: «Мой господин приглашает тебя». Он сказал: «Мой друг будет праздновать свадьбу, и я буду устраивать ужин. Я не могу прийти, я отказываюсь от ужина». Он пошел еще к одному, тот говорит: «Я купил деревню и пойду собирать доход. Я не могу прийти, я отказываюсь». То есть речь идет о людях, которые действительно что-то покупают, продают. И они находятся в этой суете. То есть они же не врали этому рабу, они действительно: «Я купил деревню, я как раз договорился, мне некогда, я не могу», потому что они погружаются в материальную жизнь настолько, что им не до каких-то высоких материй. Оля, микрофон возьми, да. Любая суета, Оля говорит, это абсолютно так, потому что человек, ведь борьба идет за твои желания. И когда ты занимаешься вот такими вот вещами, купи-продай, да, твои эмоции не могут снизиться так, что да, какая разница, потеряю я на этом или не потеряю. А возьму там, сделаю этот заказ. А там как будет, так будет. Так, если человек работает, он обанкротится быстро, да? Он должен продумывать, он должен переживать, пересматривать много раз. И прежде чем купить, он много потратит времени, чтобы ему не пролететь. Поэтому эмоции этих людей не обязательно вот чисто там купи, продай, просто все, что угодно. Сегодня, кстати, это больше женщины, наверное, мужчины, они им много параллельно. А женщины, вот там сестра моя, там дом покупают, Это ж все, только разговор за дом, только разговор. А может так, а может эдак, а может то, а может пятое, десятое. И все ей надо предусмотреть, и все ей надо все это в голове держать, и ночью не спать, и переживать. И вот, понимаете, только дом купит, вроде как успокоилась там на недельку, новое что-то пришло, и опять та же самая басня. В голова такая квадратная, и все у нее, и переживания, и страхи всякие, все эмоции там.
Миш, ну, хорошо. Ну, я опять же, я сори, я забираю, может, эфир.
Ничего, ничего. Держи только микрофон ближе.
Я смотри, я все равно, вот, если мы перейдем на ту притчу, которую Христос говорил в Евангелии, там, те, которые, там нет все за продажу, там один купил, волов испытать, другой женился, третий там еще что-то. И понимаешь, и если мы объясняем ту притчу, мы же не говорим, что вот жениться нельзя, иметь дух, который хочет жениться, это неправильно. Или там мы же не говорим эти вещи. Почему в этом случае ты как-то все равно сводишься к купле-продаже, когда если мы аналогию проведем к той притче, которую он говорил. В Евангелии написано, да? Когда он пошел по изгородьям собирать. Мы же когда эту притчу объясняем, мы же не говорим, что вот... Мы говорим о суете, мы не говорим о том, что человек женился, это плохо жениться. И так же, или я не прав?
Почему... Сейчас, Рита. Почему мы говорим больше купи-продай? Потому что Писание на этом особо делает ударение, оно говорит, что трудно богатому войти в Царствие Божие, что практически невозможно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Второе место говорит, что есть два, или ты Богу будешь служить, или ты мамоне будешь служить. Двум господам одновременно служить невозможно. Поэтому здесь как раз суть вот не конкретно купи-продай, а в том, что твое сердце поглощается теми потребностями, которые есть в мире. И купи-продай – это как общий такой, знаешь, общераспространенный смысл, потому что это, наверное, наибольшие эмоции там. Ну, понятное дело, что это относится и к женитьбе. Вон сейчас только мы с Игорем разговаривали, женитьба, и все, и человек пропал на собрание, потому что, ты знаешь, некогда. Поэтому имеющий как не имеющий, женатый как не женатый, здесь вот этот вот смысл
преследует. Ну так я говорю, значит... Да, я думаю, что в этом, если мы уже параллель проводить, потому что ты как бы сказал, ну вот, как бы ты опять же свел это даже к женщине, там, свою сестру, которая там купила, там, думаем об этом. И даже самое, то же самое ты говоришь за богатых. Ведь по идее, Миш, например, ты богаче, например, многих людей, 99.9 людей, живущих на земле.
Я?
Ну ты, да, конкретно ты. Но если мы параллель проведем, то что по статистике мировой.
Не знал.
Ну, я даже не шучу. Я даже не шучу. Мы живем как вареник в масле здесь, исходя из того, что мы имеем. Я еще раз говорю, по сравнению с процентом населения Земли, которые живут там, 75% людей живут за гранью бедности в мире. Мы-то это не испытываем. То есть мы, если и говорить трудно богатому войти, это мы говорим по отношению к чему? Богатому.
Надеющийся на богатство.
Вот. Так ты, вот, значит, мы говорим уже не о богатстве, мы говорим уже о твоей внутренности, внутренней привязанности.
Об этом и говорю.
Да, поэтому я думаю, что нужно четко эти вещи объяснять.
Точно так и объясняю. Ты меня почему-то не слышишь. Да, Рита, дай ей микрофон.
Рита, Леша, давай.
Ну, я слушала, как Алеша говорит, но я думаю, что оно связано. Купи-продай и духовная жизнь, потому что если дьявол сможет тебя, ты, во-первых, ты должен показать свою ценность перед духовным миром. Что для тебя ценно? Если тебе ценно Слово Божие или тебе ценно там больше, что-то плотское? Я думаю, что человек должен показать свою ценность. И даже притчу, которую ты говорил, я еще думала за блудников. Вот написано, что блудники идут впереди в царстве. То я вот думаю, это не все блудники, те, которые поняли, что эта жизнь без Бога, она ничего не значит. А если человек, например, для него что-то ценно больше, чем Бог, конечно, Бог его позовет, он это не оценит, он пойдет своими делами заниматься. И, ну, он не сможет восхитить Царствие Божие, если не будет. Это имеет все значение. Если дьявол увидит, что он его может загрузить этими плотскими делами и забрать, потому что на все дается время. Если человек потратит вот определенное время, он потратил, придет время, все. Но другого времени я не думаю, что дается. На все дается время. Если дьявол сможет загрузить так, чтобы он не пошел этим Иисуса путем, чтобы восхитить Царствие Божие, то дьявол приложит все силы, чтобы это сделать, я думаю.
Да, я согласен с Ритой, что мы говорим, вот блудники и мытари впереди вас идут в Царствие Божие. Но не все блудники. Те блудники, которые разочаровались в своей жизни, которые увидели перед собой пустоту, да, им гораздо легче идти. А тот блудник, который посвятил этому свою жизнь, и он кроме блуда больше ничего не хочет в жизни, то, конечно же, он приравнивается к тем людям, которые вот надеются на свое богатство. Потому что у каждого свое богатство. Кто-то сейчас имеет там 10 тысяч на книжке или под подушкой, и страхами живет, чтобы не потерять эти деньги, а кто-то миллионы там дал.
Я хотел бы обратить наше внимание, я прежде всего свое. В одном месте Христос говорит, если вы не поняли сей притчи, как вы можете понять остальные? То есть почему мы не хотим обратить внимание, что это притча? То есть Христос говорит не реальные вещи, а говорит предложения, связанные с миром. Но я считаю, что мы все эти, вот я поддерживаю Лешу, хоть мой сын, у меня свое мнение, ну, то есть оно совпало в данный момент, что я думаю, что эта притча, надо обратить внимание, говорится о притче, о плотской жизни. Но эту плотскую жизнь нужно перевернуть на духовные и в том же самом, то есть в той же самой параллели разбирать эту притчу как духовную. Как духовную. Мы, как мы по жизни поступаем, то мы точно так можем поступить и по духу. Я считаю, что больше внимания, я прошу прощения, кто со мной не согласен, нужно уделять на духовные, чтобы переводить именно на дух. Если вы не поняли этой притчи, говорит Христос, как вы можете понять остальные? Вот связано с этим.
Ну да, возможно. Да.
Я хочу, просто у меня есть хороший, может быть хороший, может нет, пример. Скажем, я училась в институте, ну, подходит пора сессии, я учу. Если это воскресенье, и даже если у меня экзамен не завтра, я учу. У меня сессия, у меня через пару дней экзамен. Это для меня сейчас самое как бы ценное. Я не могу пойти на собрание, потому что я учу. Я не могу потерять вот этих 2-3 часа, и не посвятить их учебе. И вот так я думаю, в любом случае, если что-то настолько ценно, что отдать Богу, это значит потерять это время, и я потеряю или деньги, или я потеряю там еще что-то, как бы ты это считаешь, если ты отдашь Богу, то ты потеряешь, то значит оно для тебя преграда, и ты относишься к этим покупающим-продающим, которые не могут туда войти, потому что он сам говорит, я не могу сейчас, я отказываюсь, потому что есть нечто более ценное.
Да,
ну,
да,
просто
да.
Мне сразу, ну, как бы пришло это да. На ум, потому что так для это... меня это всегда было, это был закон. Я учу, так... и я не могу пойти на собрание, потому что я 2 часа
Так это, Оля, это еще этого. Ты не идешь к Царствию Божьему. А если ты включила эту мысль, что тебе нужно Царствие Божие, тебе миллионы разных других... и искушений, и потребностей появляется, и человек, ой, ну как, ну не могу я сейчас, не могу, мне это сейчас... И, в принципе, мне кажется, что человек не говорит это прямо, а он просто делами своими это показывает. Появилась какая-то возможность, там, допустим, сделать какой-то оборот денег в воскресенье. Ну, значит, собрание по боку, все по боку, то по боку. Или там еще что-то. И человек своими делами занимается.
Я просто даже думаю, что ну, как бы у человека с таким складом мыслей, мне кажется, он и не начнет искать. Как бы Бог его и не... Он не подвинется к тому, чтобы искать ему Царство Божие, потому что у него уже есть что-то более важное. Он даже не может встать на этот путь. Может быть, Бог даже не позволит ему, потому что, как говорится, ты бит будешь больше, если ты куда-то окунулся поглубже, но у тебя другие ценности. Я что-то думаю, что он ему даже, если он знает, что у него сердце поглощено другими вещами, как бы начни он искать Царство Божие, и вдруг у него другие там... Он, наверное, не начнет его никогда искать, потому что у него есть другие ценности, которые выше.
Да, дай Майклу.
Я думаю, что тут говорится, а главная мысль тут купи-продай, это человек не от всего отказался. Тут не имеется в виду, что я, вот если я делаю свой бизнес, купил алюминий за столько и продал, из-за этого я не вырезал буквы и продал дороже, это не говорит это. А эта цель, вот смотрите, говорит, они не войдут, те, кто купи-продай, это надо от всего отказаться. Цель от всего отказаться. Когда человек не видит то, что это цель его жизни, и я не могу от нее отказаться. И когда Бог зовет тебя в царство, когда Бог зовет, Он говорит, идите, встаньте возле дороги и соберите кого? Другими словами, нищих.
У кого нет ничего.
Да, у того, кого нет ничего, который от всего отказался. И тот, который от всего отказался, те войдут. А если я не от всего отказался, конечно, я буду менять эту цель. Бог, во-первых, не сможет ничего выбить, потому что мне будет больно. Я не хочу от этого отказываться в том смысле, что оно мне нравится, и я буду легко менять это на главные вещи.
Да, да. Тем более, Вова, когда здесь притча идет, а потом в конце этой притчи говорится, покупатели и торговцы не войдут в место моего, место покоя моего отца, да, то это уже объяснение этой притчи. То есть вот, вот они не захотели прийти, и дальше он объясняет, что покупатели и торговцы, они не могут туда войти, потому что у них другие заботы. И под покупателем, торговцами, я согласен с Майклом, имеется в виду люди, которые не могут все бросить ради Царствия Божия, от всего отказаться. Что-то у них есть свое, какие-то интересы, которые их будут тормозить. Хорошо, пойдем дальше, мы слишком долго на этом стихе. Он сказал, у доброго человека был виноградник, он отдал его работникам, чтобы они обработали его, и чтобы он получил его плод от них. Он послал своего раба, чтобы работники дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, избили его. Еще немного, и они убили бы его. Раб пришел и рассказал своему господину. Его господин сказал, может быть, они его не узнали. И он послал другого раба. Работники побили этого. Тогда хозяин послал своего сына. Он сказал, может быть, они постыдятся моего сына. Эти работники... Когда узнали, что он наследник виноградника, схватили его, они убили его. Тот, кто имеет уши, да слышит. Вот здесь как раз этот стих, тот, кто имеет уши, да слышит. Можно просто рассудить эту притчу, как она примерно звучит в Евангелии, что Христос сказал это фарисеям, которые хотели его убить, что вот он сын, и он должен был бы взять плоды своего виноградника, а они решили его убить, и вот эта притча якобы об этом. Но она действительно была о том, но здесь, когда написано, кто имеет уши, слышит, да слышит, здесь, конечно же, речь о том, что это относится к нам. Знаете, я думаю, вот, что если бы Христос пришел бы даже в наше собрание, его бы выгнали отсюда с его понятиями, принципами, желаниями, поверьте мне. Вернее, не то, что, может быть, не выгнали бы, но вот я с одной женщиной разговаривал, она говорит, у меня есть мечта, я хотела быть членом церкви, вот Джей Остин, там вот этот, где он там, большая церковь, я хотела бы быть частью этого собрания. Я представляю, как я сижу там, и такое, ну, красивое, цивилизованное общество, такой пастырь, такой приятный человек, сразу видно, что умный. Ну, и чувствуешь себя там человеком сразу. Вот пришел, и чувствуешь себя человеком. Неважно, что он говорит, неважно, что он... Главное, чтобы мне там было комфортно. И любой человек, он по-человечески смотрит на... Допустим, пришел туда Христос. А он пришел совсем по-другому. Этот такой важный, такой воспитанный, образованный. У него такие умные речи, там, он, такие жесты. Ну, цивилизованный человек, за кем приятно идти, за кому приятно, ну, как, кому есть смысл поверить. А тут пришел какой-то этот, на него страшно глянуть. И говорит он непонятно что. Что всем людям это поперек, как говорится, их всех представлений о нормальной жизни, о нормальном человеке. И мы не хотим это признать, но по большому счету любая плотская церковь, любой плотской человек будет гнать Христа. Какие тебе плоды? Что ты хочешь? То, что я хочу, вот то я хочу и от церкви. А то, что ты хочешь, меня даже не интересует знать, что ты хочешь, что тебе надо на самом деле. Я никогда об этом не думаю, я никогда об этом не молюсь, я никогда этого не ищу. Я решил, что тебе нравится мое прославление, значит, я тебе отдам полчаса этого прославления. Никогда не буду задумываться, а нравится ли тебе это. А не есть ли в этом оскорбление, не есть ли в этом, как в Писании написано, что вот вы мне все это приносите, ваши празднества, ну, ненавижу я ваши празднества, ваши субботы, ваши вот эти вот дары, которые вы приносите, жертвы, вы приносите мне там жертву, для меня это как свиное, извините меня, рыло принесли там и трясете им там в церкви, вот. Это огромная проблема. Плотская церковь по-любому будет гнать Христа, будет ненавидеть все, что Бог хочет, и ему там нет никакого места. Как Писание говорит, что птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сыну Человеческому негде преклонить головы своей. Потому что он непонятен, неприятен, и любая плоть его просто отталкивает. Я уверяю, чтобы мы с вами, хотя мы считаем себя двигающим, которые двигаются к духовной жизни, мы тоже его бы не воспринимали. Знаете, я, может быть, странные вещи скажу, может, на меня обидятся женщины. Но есть такое понятие «дух Иезавели». Знаете, вот в Откровении написано, что она пророчествовала. Понимаете, женщины, они такие социально ориентированные, они зациклены больше на обустройстве своего дома. По-житейски, по мирским всяким понятиям, они намного приближены к истине, чем мужчины. Мужчине часто, чаще всего ничего ему не надо. Ему свое у него там на уме. Вот. Женщины очень много переживают, им важно, что дети, как доход, как все, им они все за этим всем следят. Эту всю политику они, естественно, вносят в церковь. И женщины хотят, допустим, чтобы мои дети здесь хорошо развивались, чтобы они там не стали наркоманами, там, чтобы замуж вышли, чтобы то, пятое, десятое, чтобы муж не смотрел налево, еще что-то там у них в голове. И они себе рисуют такое, ну, представление Бога. Это главная причина, почему Бог тормозит женское влияние на церковь. Он не говорит, что это плохо. Это неплохо по-житейски. Это все правильно. Но влияние как раз вот на церковь, она практически вытесняет движение к духу и усиливает движение к простому человеческому счастью. Чтобы он тещу мамой называл, деньги приносил, и там не пил, и не курил, и пятое, и десятое. Это не стоит на это обижаться, потому что это не есть недостаток ума, это просто для духовной жизни не главное препятствие, потому что фокус поворачивается туда, где будет тормозится движение в Царствие Божие. Поэтому, что касается земной жизни, я, допустим, прожил много лет, и я думаю, что, ну, как она хочет, ну, пусть она так делает. Не буду я спорить, не буду я мешать. Но в Доме Божьем, как сказала женщина, сделай наоборот, никогда не ошибешься. Никогда не ошибешься. Чаще всего, вот не обижайтесь на это, но это Богом установленные вещи, которые мы должны все-таки воспринимать и понимать. Я имею в виду плотских женщин, женщин, которые хорошие сами по себе, умные, все, они умнее мужчины, да, это правильно. Но что касается Дома Божьего, значит, надо так аккуратненько слушать, соглашаться, кивать головой, делать наоборот. Иначе толку не будет. И я имею в виду для людей, которые хотят двигаться в Царствие Божие. Потому что, еще раз говорю, что женщины, ну, такое социальное, центричное у них, представление жизни, и ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому это тоже вытесняет Христа, как только женщина начинает пророчествовать в церкви, причем она не всегда сама пророчествует, она чаще всего пророчествует мужскими устами. И многие проповеди, там, скажем, от ночного стояния, от времени, когда они там... А? Или солнцестояние, неважно. Важно то, что если мужчина поддается этим вещам, то Бог это очень серьезно осуждает, что эти пророчества, это же пророчество, оно пророчествует, лжепророчество, она не понимает этого. Я удивлялся, думаю, написано, я ей дал время одуматься, покаяться, но она все-таки не одумалась. Смотри, лжепророчествует, и он ей еще дает время, чтобы она одумалась и покаялась. И потом я понял, что речь идет о том, что она просто этого не понимает и никогда не поймет, что она ведет, поворачивает церковь совсем не туда, куда ей нужно поворачиваться. И практически вот я присматриваюсь ко многим церквям, ко многим проповедникам, и я во многих случаях наблюдаю усиление женского влияния настолько, что церковь практически, хочет она не хочет, она превращается в такую, когда все ищут для земли, когда все ищут для того, чтобы вот нам было хорошо, чтобы у нас были благословения, чтобы у нас было, допустим, сказать там, возненавидеть детей, отца, мать, жену, тещу, то это, конечно, тяжелый вопрос, и очень тяжелый вопрос. Поэтому здесь вот так вот этот стих и звучит, что это очень серьезно для любой церкви, и это будет всегда. Поэтому мы должны думать о том, что нужно Богу от нас, и для чего мы вот эти все собрания делаем. Если мы не выйдем в дух, это все... Но глупо, очень глупо. Я не говорю, что эти люди не получат спасения, вот они всю жизнь простарались, но я не знаю, как там Бог будет оценивать всех людей. Я знаю только одно, что если мы не выйдем в духовную жизнь, мы так и никогда не захотим Ему плоды принести. То есть результат нашей деятельности не туда направим. Наоборот, не ему дать, а еще от него взять что-то, чтобы нам вот тут было хорошо. Поэтому, когда он приходит в виноградник, и он требует плод от этого виноградника, какой плод, ты че? Мы еще от тебя не получили то, что мы хотим, а ты уже плоды какие-то хочешь от нас. И только дай, пошли, устрой, помоги, благослови и все такое. Поэтому, ну, вот так. Иисус сказал: «Покажи мне камень, который строители отбросили». Он краеугольный камень. Здесь об этом стихе нужно очень много говорить, и это абсолютная правда. Хочу сказать так. От самого начала дух Антихриста вошел в церковь по плану Бога. Это Бог так запланировал, чтобы дух Антихриста взял власть в церкви. И церковь превратилась, вот если вы помните Писание, что, я не помню, какой конь там, вороной или какой, но когда вот он вышел, то он говорит: я услышал голос, что... Вот голод, пшеницы будет стоить ровно дневную зарплату. Вот, короче, ты день работаешь, и ты только получаешь то, чтобы купить, поесть на сегодняшний день. И так на каждый день. Работаешь целый день, получаешь только столько, сколько поесть. А уже хинец там ячменя, допустим, в два раза меньше. То есть ты можешь полдня поработать, и у тебя останется еще половина денег на что-то другое. Значит, вина и елея не повреждай. Вино и елей пусть будет сколько угодно. А вот хлеб... Надо работать целый день на него. А ячмень – это, ты работаешь, там два раза меньше. То есть, Бог поставил такие условия, что тот, кто ищет, тот находит. Тот, кто отдает свое сердце этому, тот получает этот хлеб. И, конечно же, от этого хлеба развивается. Тот, кто не работает весь день на это, значит, он и не получает этого хлеба, или получает его недостаточно для того, чтобы жизнь развилась. Потому что нужна определенная порция, чтобы поддерживать жизнь, и как бы не поддерживать ее там еле-еле, но чтобы человек с каждым разом лучше и лучше себя чувствовал от той еды, которую он принимает. Поэтому Бог сделал так, что... Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Это не может дух Антихриста забрать. Ни в мусульманстве, ни в другой какой-то другой религии все знают, что Бог есть, и что ему, его надо просить, его надо искать, и он отвечает. Это везде. Но дальше, дальше вот этого вот всего, это уже надо копать и углубляться. Причем еще, что касается вина и елея, вино в данном случае это благодать, это то, что тебя Бог будет посещать, ну и благословлять тебя там в твоих всех делах, и елей это когда, ну, твои раны он будет залечивать, то есть твои грехи он будет прощать легко и просто, без ограничения. А вот хлеб полностью ограничен, поэтому тебе надо целый день работать, чтобы этот хлеб заработать. Такие условия поставил Бог, и дух Антихриста, он как раз и держит вот этот вот вопрос, не пустить человека к хлебу, то есть не дать ему оставить начатки учения и поспешить к совершенству, чтобы начать понимать волю Божью, потому что начатки учения, они не есть слово правды, потому что это младенческая пища, и человек в этом младенчестве всю жизнь крутится, если он не начинает посвящать всю свою жизнь тому, чтобы хлеб получить. Понимаете как? Поэтому мы и говорим, что если у тебя есть какие-то интересы еще кроме Бога, и хоть ты там достоин чего-то, он все равно не может тебе дать достаточно хлеба, потому что у тебя нет достаточного отношения к этому хлебу, нет затрат для этого хлеба столько, чтобы ты его мог получить. Поэтому значит, церковь вот в таком положении, она как бы она не может, ну, краеугольный камень увидеть. Надо здесь больше сказать. По большому счету, вот там, где царствует дух Антихриста, там, где вот эта вот сидит блудница, она сидит на звере этом багряном, это и есть Антихрист. А блудница, это есть вот эта вот церковь, которая проповедует, что да, я неверна моему господину, но он мне верен, он мой хозяин, и он типа считается с этим. Я же во плоти живу, я же не могу быть всегда верным ему. У меня же есть еще завихрение в мозгах. Вот, поэтому как бы это нормально, я буду прелюбодействовать с этим миром, заигрывать, искать там его внимание, а как бы господину принадлежать и исповедовать это, что я жена, я вот. И там внутри этой вавилонской блудницы очень много божьих людей. Иоанн, когда видел это видение, он, там написано, что он удивлялся удивлением весьма великим. Он не мог понять, как это так, они там внутри, потому что там сказано, что в определенное время Бог скажет, выйди оттуда, народ мой, чтобы тебе не участвовать в тех наказаниях, которые Бог на нее изольет, на эту блудницу. Понимаете? То есть там, внутри этой блудницы, все эти Божьи люди живут, развиваются. И вот если взять конкретно церковь, один пастор проповедует детство, и он проповедует его от Бога. Это Божий посланник, слуга Божий, который проповедует, чтобы дети приходили к Богу. Такая же точно церковь, такая же точно проповедь. Это дух Антихриста, который держит церковь, взял ключи от Царствия Божьего, сам не идет и других туда не пускает. И являет там чудеса и знамения и всякое разное, чтобы удерживать человека и не давать ему. Говорит, вот нормальный Христос, что тебе надо? Мы вот радуемся, у нас вот благодать, у нас вот Дух Святой, у нас все. Ну да, мы не можем быть верными до конца. Ну, это же нормально. И вот таким образом, понимаете, как сказал Христос, Он сказал, что пришел, посеял добрые семена, враг пришел ночью, это же не то, что Бог проспал. Бог позволил этому. Враг пришел и посеял между ними плевел. И не поймешь, где кто. Папа Римский может быть Божьим слугой и делать Божью работу. Следующий Папа Римский будет абсолютно дьявольский человек. И никому не дается, давай повыдернем эти все плевела. Ты не знаешь, и никто не знает. Вы повыдергаете пшеницу, вы начнете, там, допустим, там приехал Саша Шевченко, вот тут он сидел и там вот говорил, что да нету свободы от греха, нету ничего такого, чтобы, ну, освободиться от этого. И он может это говорить от Бога, и он может это говорить от дьявола, потому что в зависимости от того, поставил его Бог работать в детском садике, или же определил его антихрист для того, чтобы он вот эту ерунду говорил людям и удерживал их, чтобы они не могли войти в Царствие Божие. Никто ничего не знает. Поэтому вот тут ниже как раз будет стих за посеянные плевелы, я уже практически его объяснил. Мы должны понимать очень четко, что здесь как раз речь идет, что краеугольный камень не может быть виден в этих церквях. Не может. Его обязательно, он должен обязательно быть отвергнут везде. И надо сказать, что это малое стадо, которым Бог благоволил дать царство. Основная масса людей, они находятся вот в этом уровне, где их держит антихрист. Это сделано для того, чтобы человек сам копал, углублялся, искал, и, ну, в результате пришел к тому, что мне надо двигаться дальше, мне надо бросить все то, что я знал раньше, вообще освободиться от всех человеческих знаний, чтобы полностью Бог мог меня перепрограммировать на другую жизнь. Поэтому эти люди всегда будут в презрении, они всегда будут в непониманиях, и они странно будут выглядеть, их будет очень мало, но мы должны понимать, что все строители, признанные христианские авторитеты, то, что мы начнем им рассказывать, странно, вот у нас есть все доказательства, все Писание об этом кричит, о том, что мы говорим, да, что человек должен стать такой, как учитель его. Да? Они будут соглашаться, да, правильно, мы должны, но мы не станем. Мы не будем. Мы на это равняться не будем. Это не истинное учение. Ты один мне сказал, ты говоришь правильные вещи, ты говоришь евангельские вещи, но недостижимые вещи. Ты ставишь такую планку, до которой никогда никто не допрыгнет. И поэтому ты разочаруешься и людей разобьешь. И он реалистично смотрит на жизнь, он знает, что нигде поблизости такого нету, чтобы люди доходили до такого совершенства. Поэтому он тебе скажет, что не парься ты, не выдумывай ты велосипед, иди, как все люди, спокойно служи Богу, и все нормально. Вот. На самом деле, никто никогда не признает этот камень краеугольным. И мы должны быть просто к этому готовы, относиться спокойно. То, что отбросят его, выбросят его и выбросят с позором, так как это было с Иисусом Христом, в этом не стоит сомневаться. Но просто мы в уникальное время живем, Бог скоро проявит свою славу, и те, которые были посвящены этому, я думаю, сейчас этих малых групп очень много в мире, и я думаю, что будет стыд на лицах тех, которые, потому что Божий голос прозвучит, просто выйди оттуда, народ мой, от этой всей системы, потому что это тайна беззакония, понимаете, это все делается тайно, и Бог эту тайну не открывает людям, потому что это было специально сделано для того, чтобы человеку создать такие условия, чтобы он... я же говорил много раз, что вот ты пока верующий 2-3 года, ну, с детьми верующих родителей это не сильно заметно. А вот если человек пришел с мира, 2-3 года он ликует, он идет на рост, он идет, меняется, курить бросил, пить бросил. И я как пастырь много раз это видел. Потом постепенно он погружается в проблемы. И я говорю, вот такие множество вот таких вопросов возникает. Множество вопросов. А где? А почему? А что Бог молчит? А почему? А что он думает? И человек, если он искренний, он начинает тыкаться, спрашивать везде, и он не находит ответа. Его нету этого ответа нигде. Если вы мне не верите, вы можете сами поспрашивать знаменитых, важных. Они вам скажут общие слова, которые как хочешь, так и применяй. Молись больше. Да я молюсь день и ночь. Значит, исповедуйся. Значит, где-то у тебя там грех где-то спрятался. Да вроде исповедовался. Ну, значит, не знаю, что там тебе еще нужно, чтобы ты с Богом встретился. И таким образом, эти все вопросы должны вытолкнуть человека на собственный поиск. Где ты? Кто ты? Ты же должен мне ответить. Я же хочу тебе служить, я хочу тебя знать, я хочу слышать твой голос, я хочу понимать твою волю, что здесь спрятано, как это все решить. И такой человек выходит к свету, только такой человек, потому что Бог его так жмет, чтобы он все сердце этому отдал, чтобы он сказал, да, вся жизнь ерунда, все остальные интересы это пустое место, мне надо найти правду. И он начинает ее искать в как говорит Писание, не больше всего искать правды и Царствие Божие, а в первую очередь искать Царство Божие и Его правду. В первую очередь. Найдешь это, найдешь все остальное. Не найдешь Царствие Божие, зря потратил время своей религиозной жизни. Опять же, я не берусь рассуждать о спасении. Поэтому этот краеугольный камень, как и Христа отвергли, вот эти, кто был ответственный за религию, так это и сегодня. Поэтому тот, кто имеет уши, пусть услышит, что это все значит. Иисус сказал, тот, кто знает все, нуждается в самом себе, нуждается во всем. Знаете, если человек однажды придет, не придет в состояние, когда... ничего мне не нужно от моей жизни, мне моя жизнь не нужна, если человек к этому не придет. Значит, что бы он ни знал, как бы он ни понимал, если он нуждается в себе, если у него есть нужда в себе, я позже объясню, что такое нуждаться в самом себе, значит, он нуждается абсолютно во всем, он еще даже не пришел в самое начало, потому что человек, который движется в царстве, с ним обязательно должно случиться, что ничего мне не нужно от старой жизни, вообще ничего. Все, что есть, лень и суета и пустота, ничего мне не нужно. Если он не придет к отречению от всего того, что у него есть, понятное дело, что Бог не заберет у тебя твой дом, где ты живешь, и не лишит тебя работы, и там ничего это Богу не нужно. Богу нужно на эмоциональном уровне, на уровне твоих желаний, что, Господи, это все пусть идет, как оно идет. Не хочу даже туда углубляться и посвящать этому свои желания и мечты. Это все, как апостол Павел сказал, мусор. Вот. Если это не случится, значит, этот человек нуждается во всем. То есть, имеется в виду, что он еще начало не сделал. Поэтому главный вопрос, конечно же, это отрекается человек от своей жизни, потом возненавидел свою жизнь под действием креста Господня, потом сделал Бог так, что вся жизнь стала мусором и помехой, И он оставляет эту жизнь, не отрывает от сердца, а относится к ней как к мусору и говорит: «Скорее бы Господь избав меня от этого тела смерти, потому что я не могу больше с ним даже реально рядом находиться». Вот что я вижу в этом стихе. Иисус сказал: «Блаженны вы, когда вас ненавидят и вас преследуют, и не найдут места там, где вас преследовали». Это абсолютная истина. Значит, так интересно устроено сеяние и жатва. Один человек рассказывал за Воронаева. Он говорит, он мне сказал, говорит: «Давай на подводе повози меня по некоторым селам, которые я тебе скажу». И он говорит: «Я лично свидетель этого, я его возил». И он говорит, подъезжает к селу, говорит: «Ну, посмотри, где самое высокое место, так, чтобы на пригорке, чтобы все село было видно». И он говорит, туда поднимается, на эту пригорок, говорит: «Подожди меня, я тут помолюсь, потом поедем дальше». И он говорит: «Я видел, я еще пацаном, говорит, малым был, он руки на это село, и там молится, что-то молится, ну, теперь поехали к другому селу». И он, говорит, мне сказал еще за одно село, где оно? А я, говорит, знал, где оно, а уже не хотел ехать. И, говорит, я, говорит, сказал: «Да я не знаю, где оно, это село. Уже мне надоело этот Воронаев». И не поехали туда. Говорит, на сегодняшний день во всех этих селах церкви приличные, большие церкви. В этом селе, кто бы там ни проповедовал, ничего никак не, нельзя ничего сделать. Значит, человека просто разорвали собаками. Я представляю эту картину, даже не могу представить, как. Вот когда говорят: «Беги», и спускают свору собак, которые тебя потом разрывают на кусочки, и все, и конец тебе. И посмеялись охранники, может быть, еще и помочились на твой труп. Потому что, ну, бессовестные до конца, уже обнаглевшие люди, которые такими вещами делают. И все, человек ушел. Но не будет им там места. Там, где он потерпел, и там, за что он потерпел, там, где он посеял, ничего там дьявол сделать не сможет. Да, это война, да, это борьба, да, в этой войне есть убитые, есть раненые, но это все приобретается победа вот этих вот духовных людей, людей, которые знают, что Бог хочет, делают, что Бог хочет. И в результате они все равно берут свое, пусть это пройдет 100 лет, 200 лет, но то место, которое, как говорится, отмечено жертвой или гонением каким-то, то место не удержатся они там. Этот стих больше к людям, которые получали Царствие Божие в те времена, когда нужно было сеять. И они сеяли, и они приобретали, и мы сегодня пожинаем. А он кичится, что я вот приехал в это село, и тут столько приобрел. А что ты приобрел? А кто это посеял? Ты знаешь? Ты знаешь, кто там, может быть, кровь пролил, или кого-то, на кого там плевали, кто там был унижен. Иисус сказал: «Блаженны те, которые которых преследовали в их сердце. Это те, которые познали Отца в истине. Блаженны голодные, потому что чрево того, кто желает, будет насыщено». Второй стих. Иисус сказал: «Когда вы рождаете это в себе, то что вы имеете, спасет вас. Если вы не имеете этого в себе, то чего вы не имеете в себе, умертвит вас. Здесь со второго полустишья начну. Блаженны голодные, потому что чрево того, кто желает, будет насыщено. И дальше Иисус сказал, когда вы рождаете это в себе, то что вы имеете, спасет вас. Здесь речь идет о людях, которые действительно голодают, которые ищут хлеба, ищут правды. И то, что они насобирают в себе, не надо думать, что Бог по благодати открывает, и ничего не надо, Бог сам это все делает. Нет, есть то, что делает Бог, и есть то, что делает человек. «Придите, купите у меня золото огнем очищенное». Это надо сначала получить золото, потом уже огонь очищает это золото. А если ты не получил золото, тебя огнем жарить, то что из тебя там? Ничего из тебя не будет. Поэтому слово в данном случае – это то, что золото в тебе открывает и показывает тебе это золото. А потом огонь очищает это золото. Поэтому мы, когда крестимся от воды, мы приобретаем это золото внутри себя. Когда крестимся в огонь, мы очищаем это золото от всех остальных примесей, чтобы все улетучилось, ничего не осталось. Поэтому ищущий будет, если он будет иметь, это его спасет. Если он не будет иметь этого своего собственного выкопанного, значит, это его и погубит, потому что это очень важные моменты. Иисус сказал, блаженны те, которых преследуют в их сердце. Это те, которые познали Отца в истине. Есть люди, которые только хотят быть благочестивыми. Это одно гонение. Это гонение, когда тебя хотят любыми путями бесы остановить. Они используют людей, они давят на тебя со всех сторон, чтобы тебя любыми путями не дать тебе идти в это Царствие Божие. Но если ты пришел туда, и это уже все в твоем сердце, это совсем другие гонения. Я думаю, что, знаете, есть такой полувраг, как бы мне не нравится этот человек, но я могу его терпеть. А есть такой, который невозможно его терпеть. Так вот, те, которые в сердце у них правда, то есть они влюблены во все правильное, они дошли до того состояния, когда они полностью принадлежат Богу, то, конечно же, эти люди блажены, потому что их всячески неправедность настоит, всячески. Как апостол Павел сказал, каждый день умираем. Речь идет о том, что за тебя умерщвляют нас каждый день, считая за овец, обреченных на заклание. Вот другого ничего не думает, они считают, что этот должен умереть, и все. Понимаете? Любыми путями его изничтожить, и все. Это что касается человека, который пришел в настоящую духовную жизнь. Им очень тяжело было, тем, которые сеяли. В наше время-то, конечно, мы наоборот попрем ногами все то, что эти люди настроили. Вот. Но те, которые сеяли, тех, которых весь мир был недостоин, они, конечно же, скитались. Они были очень сильно уничтожаемы на земле. И мы просто должны понимать, что ихними мозолями, ихними слезами, ихними скорбями мы как бы в рай въезжаем. И поэтому это настолько должны быть кроткие люди и смиренные, что Господь, я ничего не заработал. Это заработали люди, которых я и мизинца не стою. И они не имели это ничего, а я этим пользуюсь, и я буду еще тут петушиться, рассказывать, какой я тут помазанный, и какой я тут, как говорит, а я, вы же не знаете, я же неделями молюсь, чтобы потом приехать на эту конференцию и дать вам тут духа. Вот, это люди, которые, конечно, сами ничего не знают, ничего они не могут дать. Поэтому блаженны эти люди, которых преследуют в их сердце, преследуют в их, ну, это ненависть, которая, ну, здесь много нужно говорить, но я остановлюсь на этом, потому что, ну, тороплюсь немножко, чтобы мы быстрее прошли эту книгу, потому что, ну, некоторым не нравится, они не приходят, поэтому хочется быстренько это все. Иисус сказал: «Я разрушу этот дом, и нет никого, кто сможет построить его еще раз». Знаете, Христос говорил: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». Они его злословили, а Писание говорит, а он говорил о храме своего тела. Так и об этом речь идет. «Я разрушу этот храм, и никто не сможет воссоздать его снова». Мы должны понимать, что если мы ему отдадим эти права разрушить, нет никакой силы, кто бы это восстановил бы снова. Потому что это настолько тонкая, уникальная работа, которую может делать только Бог. Он разрушит до основания и потом только построит то, что Он хочет построить. На наших основаниях, на нашем фундаменте, на наших стенах Он никогда ничего строить не будет. Это все Филькина грамота. Ему надо разрушить так, чтобы ничего не осталось от старого. Поэтому Он уверяет, что если я разрушу, это уже невосстановимо никогда. Нету никого, как бы сатана ни старался снова тебя вернуть на какие-то интересы, которые есть в этом мире, это бесполезно. Поэтому мы полностью должны доверять Богу: «Господь, разрушай все, что тебе нужно разрушить. Тебе все права, дай мне терпение, дай мне способности ожидания и терпения, пока ты это все сделаешь». Потому что время затягивается почему? Время затягивается по одной причине. Бог сверхсилы не дает. Если Он нагружает, и человек начинает сгибать свою выю, говорить, что я несчастный человек, у меня не получается жить, Богу нужно остановить чуть-чуть. И потом опять нажимать, чтобы все-таки в конце концов все разрушить, за что человек держится. И получается, такая картина тянется время сильно, сильно долго от того, что не может Бог сверх сил, ну, давать огонь. Человек сломается и скажет: не нужен мне такой Бог. Поэтому он давит, 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 человек начинает противиться, он его отпустит чуть-чуть. Потом опять давит, 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 и так пока не додавит до конца. Но другого пути для царствия нету. Сейчас, Рита. Поэтому, если я разрушу, бывает так, что дьявол разрушает человека, и человека можно восстановить потом, да, но здесь уже никто его не восстановит, никакие психологи. Он возненавидит эту жизнь, и он отречется от нее раз и навсегда, да.
А я просто думала еще за время, вот я, ну, я сказала... Если человек потратит время, которое Бог ему определил, чтобы восхитить Царствие Божье, а человек потратил его впустую и не восхитил Царствие Божье, конечно, я не знаю, да, он, может быть, и будет спасен, как написано, из огня, вот есть место одно написано. Я не знаю, там уже Бог судья, как оно будет дальше, просто я думала, если Бог начнет поднимать своих людей, который, а этот человек, он хочет в это время, чтобы двигаться этим путем, восхищать это Царствие Божие, когда кто-то уже его как показывает, уже восхитил, он уже не сможет в это время двигаться, потому что да, пришло да. другое время. Вот, ну, я вот это вот как... Ну.
Да, 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 да. Зима угу. кончилась, пришла весна, и хоть ты что делай, уже ты зиму не вернешь. А процессы зимы не дадут нормальной весны. Да. Если нет зимы, значит и весны не будет нормальной. Ну, здесь так, все зависит от того, открывал ли Бог этому человеку или нет. Если он ему открывал, то это несчастнее всех людей человек на земле, потому что Бог его отвергнет окончательно, если он не захотел этого. Если Бог ему не открывал, он чисто умом двигался в эту сторону, то он легко царствие восхитит, ну, второстепенное царствие, как бы, помощником тому, кто будет...
Как солнце и луна?
Да, ну, да, да, да.
Луна
да,
отражает типа, свет солнца.
Типа этого, да. Ага. Но Бог сильно людей любит, и многие, как говорится, те, которые не поняли, не приняли, будут восхищены в Царствие Божие через тех, которые первыми положили надежду на Христа. Но тем, кому Бог открывал, я всегда к ним пристаю особо и говорю, ты, парень, можешь сильно пострадать, если ты будешь пренебрегать этими вещами, потому что я знаю, что тебе Бог открывал. Некий человек сказал ему, скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца со мной. Он сказал ему, о человек, кто сделал меня тем, кто делит? Он повернулся к своим ученикам и сказал им, да не стану я тем, кто делит. Если этот стих применить к понятию Царствия Божия, то мы должны понимать, что Богу эти вещи, которые есть на земле, абсолютно безразличны. Безразлично. Он говорит, если ты призван рабом, ну, оставайся рабом. Ну, так получилось, нет у тебя мозгов, или ты в плен попал, ну, оставайся там. Можешь лучшим воспользоваться, ну, воспользуйся. Пока человек в детстве, Бог, конечно же, ему помогает, решает все его вот эти вот проблемы, чтобы его как-то... Ну, как бы привить ему, что я тебя люблю, все хорошо, ты мне дорог и все такое. Потому что человек только через материальное смотрит на любовь Бога, что вот мне зарплату подняли, я помолился, вот это то Бог сделал. Но если человек остается в этом навсегда, то это действительно самые несчастные люди, потому что они только в этой жизни надеются на Христа. Значит, мы должны понимать, знаете, Богу совсем не это нужно. Наоборот, Бог всеми силами стремится к тому, чтобы люди жили в естественных условиях, как получается. И из этих естественных условий они находили правильный выход. Мы же знаем Христа, который пришел на землю. Кто ему тот ирод, чтобы бегать от него там или что-то такое? Но, опять же, все в естественных условиях. Голодал, там болел, что-то другие какие-то вещи. Все это над ним проходило. Жаждал, там выспаться не мог. Я помню вот эту, когда Христос хотел спрятаться и не мог спрятаться от народа, потому что он отпустил учеников отдохнуть, потому что ну, день и ночь трудиться. И его желание спрятаться, да ему вот так вот там ангела одного послать, ослепить всех, и прошел мимо них, и пошел от себе отдыхать. Хотел, а не мог. Вот. Так же самое, если возьмите апостола Павла, сколько от разбойников, сколько в темницах, сколько под ударами, сколько одно чего стоит 3 дня в глубине морской, там неизвестно за что цеплялся и неизвестно сколько морского воздуха, воды сколько напился. Это ж кошмар. 3 дня, 3 ночи. Это же не то, что крушение было, знаете, при тихой погоде. Шторм какой-то, волны там, кто знает какие. И вот прыгай там, туда-сюда, туда-сюда. И где Бог? Вот эти вещи мы должны понимать. Да не буду я тем, кто делит. Это обращение к людям, идущим в Царствие Божие. Со временем ты должен отойти от всего абсолютно и свою жизнь воспринимать так, как она есть. В твоей молитве вообще не должно присутствовать Господи то или сё. Доверился, отдал под, все под его крепкую руку, и все пусть идет, как оно идет. Это странно звучит, но это факт, который должен исполниться в нашей жизни. Как ты хочешь, так пусть и будет, потому что волосы мои посчитаны на голове. И все, что происходит, все по твоему изволению, все содействует ко благу. Да не буду я тем, кто делит. И это должно в нас исполниться, что он не тот, и не для этого он Бог, чтобы твои хвосты заносить и решать, поднимать тебе зарплату или не поднимать тебе зарплату, или еще что-то делать. Потому что в нашей жизни очень много всего того, что Господи туда, Господи сюда, Господи это, Господи пятое, десятое. Конечно, некоторые вопросы, которые сатана пытается загнать в угол, Бог выравнивает, выкручивает безо всякой нашей просьбы. Наша задача просто-напросто делать то, что мы должны делать, а Бог делает то, что Он делает. Он больше нас знает, в чем мы имеем нужду. Об этом все Писание говорит. Поэтому, да не буду я тот, кто делит. Это не то, что Богу принадлежит. Это принадлежит нам тут копаться в этих во всех. Да, Оксана. Подожди, где это сейчас?
Он вообще-то везде говорит.
Да, я пропустил это. Это важный момент. Он повернулся к тем, которые его ученики. И он им это объясняет, что вам это ничего не нужно, да не будет это. Вот именно что детям это он делает, малым детям, да? А людям, которых он учит, он им говорит, что оставьте вы это все, отпустите эти все вопросы, отдайте их, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. А мои заботы возьмите себе. Надо тебя провести голодом, проведу голодом. Надо тебя провести тюрьмой, проведу тюрьмой. Надо тебе там испытать тебя богатством, испытаю тебя богатством и все прочее. Поэтому вот этот стих именно это и имеет в виду.
Еще... Кстати, можно я, да?
Да.
Уже голос не узнаешь.
Ну да, ты ж то лицо палишь, то еще что-то там где.
Я, короче, думал на этих днях, вот смотрите, когда Бог ведет человека по-настоящему, по-любому, в любых обстоятельствах, ты видишь его руку.
Да.
Если ты отдал ему свою жизнь по-настоящему, да, ты видишь, что он тебя ведет. Какая бы ни была, как бы, ужасное состояние с тобой или что... И я вот думал об этом месте. Оно, сейчас я, может, и подведу к этому, если получится. А Давид говорит, блажен человек, которому Бог не вменяет греха, да? Как там?
В чем духе нет лукавства.
Но есть другое место. Блажен человек, которому
Бог не меняет греха, и в чем духе нет лукавства.
Да. Вот смотрите, вот состояние, Бог смотрит на человека того, независимо от дел явилась благодать, к примеру, да? Вот Бог тебя начал вести тогда, когда мы были грешниками, правда? И Он берет тебя за руку, и в этих всех обстоятельствах ты видишь полностью водительство Божие над тобой. Ты знаешь, вот другого у тебя выхода как бы нету, и желания другого уже нету выйти из этого. Вот я говорил вчера с одним человеком, и как бы мне предлагает, пойди туда, к этому, где Юра, там вот эти в церковь ушли. Я говорю, ну как я могу туда пойти? Не то, что я там боюсь там посмотреть. Приди там и поучаствуешь в прославлении, одно другое. Я говорю, овцы уже не идут к другому голосу. Не идут, почему не идут? Потому что, представляешь, то слово, которое меня лично вело, и сейчас вот так за 3 копейки вот это поменять и превратить.
За прославление, да?
Да, вот за это. Я говорю, ты понимаешь, что ты говоришь? Я говорю, просто, ты, значит, никогда не получал в нашей церкви ни одного слова от Бога. Если бы тебе лично начал говорить Бог, ты бы никогда не смог так просто поменять вот это. И я говорю, вот, к примеру, недавно, ну, очень так хорошо мы поговорили. Я говорю, недавно ты говорил, что ты стремишься к свободе. Идешь к свободе, хочешь свободу, хочешь этой жизни. Проходит 2 недели, ты говоришь, я уже все имею, я уже все получил. Я говорю, тебе незаметно, что это просто обольщение? Я взял и самообманулся. И вот о чем я хочу сказать в этом месте. Когда говорит, да не стану я тем, кто делит. Это я понимаю, что о земных вещах, что я не просите о земных вещах, я в это не влазю, да, Иисус говорит. Но я думаю, что Иисус никогда не будет делить имение Отца с земными желаниями. Он никогда по-настоящему не разделит с тобой внутри два человека, не будет внутри два и нашим, и вашим. Как бы никогда не будет с тем человеком то, что я буду и земным, и духовным навсегда. Он говорит, вот говорит, какая совместность идолов с храмом Божьим? Да никакой совместности. Говорит, есть состояние, когда если я в храме, то я в храме. Если меня там нету, значит меня там нет.
Да, вот вы с Лешей более такие духовные, вы все по-духовному, а я более так давал.
У нас даже 2 микрофона. Я осмелюсь. Я еще хотел бы добавить, ничего не отрицая, добавить свое мнение, которое у меня еще есть. Да не стану я тем, кто делит. И вот человек, он тому сказал, что я не буду, ну, по смыслу, не стану я тем, кто делит. Он принес от отца, ему отец дал миссию принести на землю, и он принес от отца, и он это дает, пищу эту дает людям. Но он не дает вот на, при, скажем, как, лице одного больше полюбил, другого меньше, вот как выражение такое.
Лицеприятие.
Да, у него нет лицеприятия. Он не может делить, вот тот ему понравился, я тебе даю больше, я тебе даю меньше. Он дает, вот как притча о сеятеле, когда одно семя упало на почву, такую, другое на такую, одно на добрую почву. То есть это он дает, и я не буду тем, я не стану я тем, кто делит. Зависит от человека, от духовного состояния человека, сколько он возьмет того, что принес Иисус. Иисус не делит, и Иисус не определяет, вот тебе так, тебе так, тебе вот так. Каждый человек как бы должен взять по своему, ну, духовному состоянию. Mm-hmm. Ну, это мое такое, не знаю, удалось мне. правильно выслали.
Ну, давайте еще пару стихов, и на этом сегодня закончим. Иисус сказал: «Жатва обильна, работников мало. Просите же Господина, чтобы Он послал работников на жатву». Я на этот стих когда-то проповедовал, если вы помните, но надо, наверное, еще раз сказать, что меня, допустим, всегда этот стих удивлял. Как бы, ну, в нашей практике наоборот звучит, что жатва поспела, давайте, чего вы сидите, давайте, идите жатву жать. А то Бог вас накажет, Он же великое поручение вам дал, дал, что вам еще надо? Идите и проповедуйте, потому что нивы поспели и приготовились к жатве. На самом деле здесь снова показан принцип сеяния и жатвы. И у Бога очень драгоценные, здесь смысл подчеркивается какой, что у Бога очень драгоценная, те, кто посеяли, очень, ну, он этим, молите Господина жатвы, чтобы он выслал делателей, это ему надо так подготовить, чтобы не нашлось никакого тваря, который бы взял бы такую великую драгоценность и попрал ее ногами, и ходил бы, хвастался, что это он такой помазанный и достойный. Поэтому здесь так и сказано, молите Его, чтобы Он, ну, подготовил этих людей, которые могут взять. И, конечно же, это, ну, как бы, допустим, сказать, я не хочу жать, это Бог выбирает, кто будет жать, это Он сам решает. Нет, я хочу жать, я хочу быть в числе людей, которые славу Божию являют на землю, это совсем другая часть моего искания. Но когда этот стих написан для того, в первую очередь, чтобы я понимал, что насколько это драгоценно у Бога, насколько это важно взять то, что собрали люди, которые сеяли. Очень драгоценные Богу люди. Представьте себе, ну, насколько Божье сердце, сколько у него любви ко всему человечеству, а к этим людям, которые стояли твердо, на которых плевали, которых распиливали пилами, которых собаками травили, что только не творили, а само вот это издевательство всячески неправедно злословят, они радуются, веселятся, прошли эту всю, ну, мучительную жизнь, и все это собралось для того, чтобы вылить на жатву, да, и тут нашелся деятель, который взял и ходит, чувствует себя непонятно кем, что он чего-то, как мирские говорят, Бог его в лоб поцеловал. Вот. Это очень важный момент, что Бог выводит этих делателей, и, конечно же, Он знает, как разрушить их так, чтобы они уже никогда не восстановились, чтобы у них не было ничего человеческого, чтобы они могли... Ну, просто мы должны понять вот этот вот момент, что это очень драгоценные вещи у Бога. И Он никогда просто так не даст тебе... Он может тебя использовать, ты можешь многие чудеса творить, многих привести к Богу, но лично тебя Он может не знать. Но чтобы вот получить вот, вот то, что Бог насобирал от своих помазанных, то это надо настолько быть подготовленным человеком, чтобы ничего человеческого у тебя не осталось, чтобы ты мог действительно это пустить в оборот и дать этому толк, потому что он тебя спросит. Даже вот, знаете, вот то, что я об этом проповедую, да, это определенный, ну, как бы выделен лимит для меня, да. Да почему мне далось это слово? Потому что я искал и копал много. Нет. Это дается слово для того, чтобы мне совместно с вами начать копать и искать, и получать откровения. Но если я вот этот... Чем я пользуюсь сегодня? Я пользуюсь тем, кто кто-то когда-то заработал, и мне оно раз-раз открывается. И если я не сделаю все, что я должен сделать... Это предупреждение мне было от самого начала. Просто ты имеешь дело с током высокой частоты. Вот гудит такой трансформатор, знаете, там напряжение, там не 220, которое тебя может убить, а напряжение там тысячи киловольт разных, там, что только ты прикоснешься, ты сгоришь, пепел только один останется. Так вот, если ты будешь делать что-то не то, не сделаешь то, что нужно, или повернешь ситуацию не туда, куда нужно, и растратишь то, что Бог тебе дал на что-то такое, ты просто ярость Бога встретишь такую, не вспомнятся тебе никакие твои заслуги, ничего, потому что то, что Он тебе дал, оно взято от очень большой драгоценности, от больших слез, от большого горя людей, которые Богу очень дороги. И ты взял это и потратил на то, как ты считаешь нужным. Ты просто будешь встречен такой яростью, как никто из других людей. Это, кстати, не только меня касается, а всякого, кто получает сегодня слово, что с этими вещами шутить невозможно, потому что мы не даем этому оценки, что это не просто так, это заработано очень многими слезами, очень многими скорбями. Не буду разбирать больше ни одного стиха, вот этот только прочитаю, последний, может, даст Бог вам дома думать над ним. Иисус сказал: многие стоят перед дверью, но единственные те, которые войдут в брачный чертог. Ну, этот понятный, в общем-то, стих. А, вот этот, да, я его хотел. Он сказал: Господи, многие, много вокруг источника, но никого нет в источнике. Вот над этим, пожалуйста, подумайте, потому что это абсолютная... правда. Многие хотят получить от Бога, чтобы им напиться. Но мало тех, кто может стать источником, у кого текут реки живой воды. Очень мало таких людей. Их практически нету, знаете? Потому что вот этот дух Антихриста... Он знает, что вина и елея не повреждай. И он, как говорится, всех приглашает: ой, напиться, приходите, присутствие Божие, мы сейчас тут получим, потанцуем, попрыгаем и возрадуемся, пойдем по нашим домам, больше нам ничего не надо. Стать источником, источающим из себя, быть, другими словами, в источнике или источник, который будет в тебе, это днем с огнем не найдешь. Будьте благословенны, давайте мы помолимся. Я глубоко верю, что Бог на нашей стороне. Я глубоко верю, что мы найдем точки соприкосновения с истиной, и мы найдем... Я вижу у многих потухшие глаза, даже безразличные глаза. Что это все разбирать? Я не знаю, нужна эта книга, не нужна эта книга. Я знаю только то, что нам нужно понять принципы Царствия Божия, нам нужно найти его. И я знаю, что оно спрятано, специально спрятано для того, чтобы люди искали. Бог бы мог сказать: я вам все дал, вот, открыто, бери и пользуйся. Нет, ищи его, чтобы тебе его найти. И это от тебя зависит. Там какой-то пазл получил, там какой-то пазл получил, там. И с каждым пазлом у тебя более ясная и ясная картина, и ты находишь истинный смысл. Я не знаю, насколько повлияет эта книга. По крайней мере, я очень, очень много получил отсюда дополнительной информации, которая мне нужна и которую я и так верил. Просто я не мог ее... Я вот когда закончу эту книгу, я сделаю несколько проповедей по сути того, что написано. Вы поймете меня, как много можно понять действительных истин, которые тебе откроют путь в Царствие Божие. А разве есть что-то драгоценнее, чем то, что есть Царствие Божие? И человек сидит с потухшими глазами, что, ну да, кто его знает, что там написано, непонятное, что там написано, оно мне надо тратить на это время. Поэтому, пожалуйста, скажите и другим людям, что это очень важные вещи, которые, ну, я быстренько последнюю мысль скажу. Практика показала, что к этой книге с самого начала неординарное отношение. Она возбуждает эмоции очень сильно. Ну, по большому счету. Ну, послушай. Давай, как говорится, ну, разберем, потратим на это время. Слышать не хочу, это ужасная ересь, это такой бред, это такая муть. Ну, покажи, где ты нашел бред и муть. Да не хочу я даже... Дети мои, все, ни в коем случае, чтобы в эту церковь когда-то появились. Очень сильно агрессия необъяснимая, нету ей... Это меня наталкивает на мысль, что все-таки там есть то, что нам нужно. Еще раз скажу, мне без разницы, Евангелие это не Евангелие. Я чувствую, что это написал духовный человек, и мне очень приятно.
Миша, можно я перебью тебя? Ну, как ты говоришь, Евангелие, не Евангелие, ну, я имею в виду, какой-то человек написал. Тут слова говорятся, Иисус, который говорил.
Майкл.
Я понимаю, но я не говорю, что это Евангелие, именно то Евангелие, что это, но тут, это же он не художественную книгу писал.
Я имею в виду, знаешь что? Я имею в виду, что есть книги богодухновенные на обязательное общее пользование. То есть, ну, скажем, они планировались для того, чтобы это было руководством для всех людей, да? Они писались Святым Духом. Есть книги, пишет духовный человек, который, ну, вошел в Царствие Божие, да, он пишет книгу, да. Но каждый, кто вошел в Царствие Божие, у него есть свой уровень. И поэтому он все равно будет субъективным, он не может быть объективным, потому что он, ну, скажем, не набрал достаточно любви, чтобы всю картину открыть, да. В этом плане я не знаю эту книгу, она полнота того, что нам нужно, или же это часть того, что, ну, как бы поможет нам. Мне даже нет задачи такой рассуждать, что это такое, да. Я просто внутри себя чувствую, что это очень мне помогает раздвинуть тьму, чтобы лучше увидеть путь в Царствие Божие, да. И я объясню это потом, вот показывая принципы того, что здесь написано. И поэтому я за нее берусь, поэтому я и предлагаю другим людям, что, возможно, это нас приведет. Если не приведет, то дополнит то, что нам нужно, и точно не помешает. Поэтому противление и нежелание иметь с этим... ничего общего, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Поэтому говорите об этом с людьми, которыми вы знаете, что они с этим, видите, как нас совсем мало сегодня. Поэтому будьте благословенны, давайте помолимся. Благословенный, всемогущий, праведный, вечный Господь, благодарю Тебя сегодня вечером, что Ты дал нам все-таки эту возможность быть на этом месте. Господи, Боже милосердный, Твое слово не имеет предела, это бездна богатства. Бездна богатства, мы даже не можем представить, что это такое, Господь, но это действительно бездна всякого богатства, премудрости и ведения. Господь, благослови нас познавать и углубляться. Помоги нам отвергнуть, Господь, всякое нечестие, всякое наваждение, всякое дьявольское желание остановить нас на этом пути. Дай нам милость продвигаться в Царстве Твое, восхитить эти благословения, прославить Тебя на этой земле. Благословен и превознесен наш Господь. Слава Тебе за все. Аминь.